Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в неделю пятую по Пасхе, о Самарянине. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле и евангелисте Марке. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О молитве. О молитве Иисусовой. Беседы старца с учеником. Ученик. В чем заключается сила молитвы Иисусовой? Старец. В божественном имени Богочеловека, Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Апостолы, как видим из книги Деяний их и из Евангелия, совершали великие чудеса именем Господа Иисуса Христа. Исцеляли недуги, неисцелимые средствами человеческими, воскрешали мертвых, повелевали бесам, изгоняли их из одержимых ими человеков. Ученик. Некоторые утверждают, что от упражнения Иисусовую молитвою всегда или почти всегда последует прелесть, и очень запрещают заниматься этой молитвою. Старец. В усвоении себе такой мысли и в таком запрещении заключается страшное богохульство, заключается достойное сожаление прелесть. Господь наш Иисус Христос есть единственный источник нашего спасения, единственное средство нашего спасения. Человеческое имя Его заимствовало от Божества Его неограниченную, всесвятую силу спасать нас. Как же эта сила, действующая во спасение, эта единственная сила, дарующая спасение, может извратиться и действовать в погибель? Это чуждо смысла. Это нелепость горестная, богохульная, душепагубная. Усвоившие себе такой образ мыслей точно находятся в бесовской прелести, обмануты лжеименным разумом, исшедшим из сатаны. Сатана восстал коварно против всесвятого и великолепного имени Господа нашего Иисуса Христа, употребляет в свое орудие слепоту и неведение человеческие, оклеветал имя, еже паче всякого имени, а имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных и преисподних. Запрещающим молиться молитвою Иисусовою можно отвечать словами апостолов Петра и Иоанна на подобное запрещение, сделанное иудейским Синедрионом. «Праведно ли есть пред Богом вас послушать и паче, неже Бога? Судите». Господь Иисус заповедал молиться всесвятым именем Своим. Он дал нам бесценный дар, Какое значение может иметь учение человеческое, противоречащее учению Бога, воспрещение человеческое, усиливающееся устранить и разрушить повеление Божие, отъять дар бесценный? Опасно, очень опасно проповедовать учение, противное тому учению, которое проповедано Евангелием. Такое начинание есть произвольное отлучение себя от благодати Божией, по свидетельству апостола.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы поговорим о пятой неделе по Пасхе.
Пятая неделя по Пасхе, значит, после Пасхи. Продолжается празднование Светлого Христового Воскресения. Пасха празднуется в течение 40 дней. И весь этот период является особо праздничным, особо светлым и торжественным в Церкви. Особенно торжественно празднуется Пасха в воскресные дни. В пятое воскресенье после Пасхи мы опять же продолжаем пасхальные торжества – и служба этой недели опять же состоит из пасхальных песнопений, из песнопений воскресного актоиха и из песнопений праздника. Темой праздника этого воскресения является беседа Господа Иисуса Христа с женщиной-самарянкой. Неделя именуется воскресный день, который мы не должны делать мирских дел. Неделя значит «не делать».
Пятая неделя по Пасхе именуется неделя о Самарянине. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, почему эта неделя называется так и что за события мы празднуем в эту неделю?
Самарянине. Значит, самарянка. Жительница самарийской страны. Самария находилась неподалеку от Иудеи. Это была область древнего Израиля, в которой жили люди, бывшие с точки зрения правоверных иудеев еретиками. В Самарии жили люди, которые не сохранили в целости учение Ветхозаветной Церкви. Иудеи жестоко презирали самарян за их еретические воззрения. Иудеи поклонялись Богу в Иерусалиме, в храме, который был построен сначала Соломоном, потом был возобновлен после разрушения. И этот храм был единственным храмом, посвященным истинному Богу на всей земле. А самаряне поклонялись Богу вовсе не в храме. Они считали, что это не обязательно поклоняться Богу в храме. Они поклонялись Богу на горе, которая находилась в Самарии. За это иудеи презирали самарян, считали их еретиками, и даже иудею было запрещено каким-либо образом общаться с самарянами. И вот как раз Господь Иисус Христос однажды очень подробно и очень вдумчиво беседовал с одной самарийской женщиной. И в этой беседе открыл ей удивительные тайны Царства Божия. И эта беседа настолько содержательна, она описана в Евангелии от Иоанна, и настолько важна для нашего спасения, что чтение отрывка Евангелия, в котором приведена эта беседа, было назначено на литургию пятого воскресения после Пасхи. Однажды, утрудившись от пути, Господь Иисус Христос сел отдохнуть возле колодца. Колодец в пустыне – это место, где более прохладно, чем в других местах. Там, возможно, была какая-то тень, в которой Господь пытался несколько отдохнуть от трудностей пути по жаркой пустыне. В этот момент Господь остался один, потому что его ученики ушли в город купить еды. И в это время к колодцу подошла самарянка, жительница Самарии, чтобы набрать воды из этого колодца. У них завязалась беседа. Господь попросил эту женщину дать ему напиться. А та отвечает: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ведь вам, иудеям, запрещено общаться с самарянами». Господь ей отвечает: «Если бы ты знала, кто с тобой разговаривает, то ты сама бы просила пить у него, и он подал бы тебе воду живую». И вот тема этой воды живой, воды, текущей в Царствие Божие, является центром недели пятой по Пасхе. Вода живая. То учение, которое Господь Иисус Христос принес на землю, та благодать Святаго Духа, которая снизошла на Церковь, уподоблена живой воде, воде, текущей в жизнь вечную. Господь говорит про эту воду: «Если кто будет пить эту воду, не будет жаждать никогда». Не будет жаждать, потому что человек, имеющий в себе благодать Святаго Духа, является счастливым, блаженным человеком. Этот человек совершенно счастлив, потому что всегда общается с Богом. И этот человек не может иметь недостатка ни в чем. Этот человек уже при жизни находится в Царстве Божьем. Об этом говорит Господь. И именно эту воду живую, то есть благодать Святаго Духа, принес Господь на землю, и Он желал бы, чтобы каждый из людей вкусил от этой воды, вкусил бы благодати Святаго Духа. Удивительно, что такую важную и сокровенную истину о Царстве Божьем Господь сообщает именно этой женщине. Во-первых, она была самарянкой, а с точки зрения иудеев самаряне были люди второго сорта, с ними было даже запрещено общаться. С другой стороны, эта самарянка оказалась грешницей. Ее жизнь была вовсе не так благочестива, как жизнь многих иудеев и многих других людей, окружавших Христа. И несмотря на все это, Господь именно ей, можно сказать, первый встречный, потому что Он видел ее впервые тогда у колодца, сообщает эти удивительные истины о Царстве Божьем, учение о воде живой. Это говорит о том, что Господь не гнушается никаким человеком, воистину хочет всем спастись и прийти в познание истины. Это говорит о том, что для Господа дорог каждый человек, живущий на земле, и что Господь пришел как раз для того, чтобы спасти грешников, грешников, а не праведников. Пришел спасти именно тех, кто нуждался в этом спасении, тех, кто понимал, что грех препятствует им на пути ко спасению. И вот как раз этой беседе Господа с самарянкой, с этой грешницей, в которой Господь раскрывает истины о Царстве Божьем, посвящено пятое воскресение по Пасхе. Хочу сказать, что эта тема, тема беседы Господа с самарянкой, никак не связана с пасхальными торжествами. Эта тема никак не связана с событием воскресения Христова. Это просто является темой воскресного евангельского чтения на литургии. по древнему правилу, по древнему обычаю, то Евангелие, которое читается на литургии в этот день, оно и становится темой данного воскресения. Так как в этот период жизни церкви на литургии читается Евангелие от Иоанна, все время после Пасхи читают Евангелие от Иоанна. По ходу чтения Евангелия от Иоанна встречается вот этот отрывок, в котором повествуется о беседе Господа с самарянкой.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема о самарянке отражена в гимнографических текстах пятой недели по Пасхе?
Среди песнопений, которые поются в неделю о самарянине, мы слышим такую стихиру на Господе возвах. «На источник пришел еси, источниче чудес. В шестый час Евен уловите плод. Ева бы в той изыди из рая прелестью змиевою. Приближи быся самарянине почерпсти воду, юже видев рече спас. Дашь мне воду пити, и аз воды текущая насыщу тя. И во град текши целомудренная народом возвести абе. Приидите, видите Христа Господа, спаса душ наших. На источник пришел еси, источниче чудес». Господь называется источником чудес, потому что все чудеса имеют своим источником самого Бога. И вот Господь, источник чудес, приходит к колодцу. Этот колодец здесь называется источником. «На источник пришел еси, источниче чудес. В шестый час Евен уловите плод». Для чего Господь пришел к этому колодцу? Для того, чтобы спасти женщину, спасти самарянку. Она называется дочерью Евы, как все мы являемся детьми Адама и Евы. Пришел, чтобы спасти Евен плод, то есть дочь Евы. Пришел Господь в шестой час, как раз тот час, когда солнце особенно немилосердно палит в Палестине. Шестой час – это по-нашему полдень. Полдневное солнце весьма изнурительно в тех широтах. Далее говорится в стихире: «Ева бо в той час изыди из рая прелестью змиевую». По преданию церковному, именно в шестой час дня Адам и Ева были изгнаны из рая вследствие своего грехопадения. «Ева бы в той изыди из рая прелестью змиевую». Змий, то есть дьявол, прельстил Еву. Ева, в свою очередь, прельстила Адама. Они вкусили от древа познания добра и зла, вкусили запретного плода и были изгнаны из рая. И по учению церкви все это произошло в шестой час дня. Именно в этот же час дня Господь пришел к колодцу, чтобы спасти эту дочь Евы. «Приближи бося самарянине почерпсти воду». Приблизилась самарянине, жительница Самарии, чтобы почерпнуть воды из этого колодца. «Юже видев, рече спас». Увидев ее, Спаситель сказал: «Дашь мне воду пити, и аз воды текущая насыщу тя. Дай мне напиться воды, и я сам дам тебе воду, текущую в жизнь вечную. И во град текша целомудренная народом возвести абе». И побежала в город женщина-самарянка, которая названа здесь целомудренной. Целомудренной она называется потому, что в результате долгой беседы с самим Господом стала мудрой, получила истинную мудрость, стала целомудренной. И сразу возвестила всему народу, народом возвести абе. «Приидите, видите Христа Господа, спаса душ наших». Самарянка была так поражена тем, что ей открылось, так поражена этой беседой с Господом, что позвала весь народ, который ей удалось встретить в городе. Позвала и сказала им: «Поспешите скорее, чтобы увидеть Христа Господа, спаса душ наших. Она увидела в нем Мессию и спешила поделиться этим знанием со всеми жителями своего города. Она увидела в Господе Спасителя, который спас ее и мог бы спасти всех жителей того города, который может спасти также и наши души, стать воистину и нашим Спасителем тоже. Кандак недели о Самарянине. «Верою пришедшая на кладезь Самарянине, видитя премудрости воду, ею же напоившаяся обильно, царствие вышнее, наследово вечно, яко преснославное». Верою пришедшая на кладезь Самарянине. Та самарянка, которая пришла к колодцу, обрела здесь веру. Пришла за водой, а получила здесь веру в Господа Иисуса Христа. «Видитя премудрости воду». Пришла за обычной водой, а увидела Господа. А Господь здесь называется источником воды премудрости. То, что Господь говорил ей, воистину являлось водой, исполненной премудрости, истинной мудростью. Ею же напоившейся обильно. Этой воды премудрости, которую дал ей Господь, она напилась вдоволь. Царствие вышнее наследово вечно, яко преснославное. В результате этой беседы самарянка наследовала вышнее небесное царство и прославилась в нем, яко преснославное.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующий раз мы побеседуем с вами о неделе шестой, которая имеет тему «О слепом». Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол и евангелист Марк. Святой апостол и евангелист Марк, называемый также Иоанн Марк, апостол от 70, племянник апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, в ночь крестных страданий Христа он следовал за ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов. После Вознесения Господня дом матери святого Марка стал местом молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из апостолов. Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, откуда отправился на остров Кипр и прошел его весь от востока на запад. В городе Пафе святой Марк был свидетелем того, как апостол Павел поразил слепотой волхва Элима. После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал церковь. Во время второго благовестнического путешествия апостола Павла святой Марк встретился с ним в Антиохии. Оттуда он отправился на проповедь с апостолом Варнавой на Кипр, а затем опять ушел в Египет, где вместе с апостолом Петром основал много церквей, в том числе в Вавилоне. Из этого города апостол Петр направил послание малоазийским христианам, в котором с любовью отзывался о святом Марке, своем духовном сыне. Когда апостол Павел находился в узах в Риме, апостол Марк был в Эфесе, где кафедру занимал святитель Тимофей. Вместе с ним апостол Марк прибыл в Рим. Там он и написал Святое Евангелие. Из Рима святой Марк снова удалился в Египет и в Александрии положил начало христианскому училищу, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, святитель Дионисий, святитель Григорий Чудотворец и другие. Ревнуя о устроении церковного богослужения, святой апостол Марк составил чин литургии для александрийских христиан. Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние области Африки, был в Ливии и Никтополе. Во время этих путешествий святой Марк получил повеление от Духа Святого вновь идти в Александрию для проповеди и противодействия язычникам. Там он поселился в доме сапожника Анании, которому исцелил больную руку. Сапожник с радостью принял святого апостола, с верой внимал его повествованием о Христе и принял крещение. Вслед за Ананией крестились многие жители той части города, где он жил. Это возбудило ненависть язычников, и они собирались убить святого Марка. Узнав об этом, святой апостол поставил Ананию епископом, а трех христиан — Малка, Савина и Кирдина — пресвитерами. Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал богослужение. Его избили, волокли по улицам города и бросили в темницу. Там святой Марк удостоился видения Господа Иисуса Христа, который укрепил его перед страданиями. На следующий день разъяренная толпа снова повлекла святого апостола по улицам города на судилище, но по дороге святой Марк скончался со словами: «В руки твои, Господи, предаю дух мой». Язычники хотели сжечь тело святого апостола, но когда развели костер, все померкло, раздался гром, и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежались, а христиане взяли тело святого апостола и погребли его в каменной гробнице. Это было 4 апреля 63 года. Память его церковь празднует 25 апреля по старому стилю. Евангелие от Марка самое короткое, простое, доступное для понимания. В наше время, когда многими теряются и сами понятия высокой духовной, да и душевной культуре, значение Маркова Евангелия становится на особое место. Это привлекает и немало толкователей именно в близкие нам годы. В списке таковых можно упомянуть новомучеников, святителей Василия Кинишемского, чудные его беседы выдержали уже недавно несколько изданий, и святителя Григория Лебедева, Шлиссельбургского. И, конечно, замечательная маленькая книга размышлений над Марковым Евангелием митрополита Антония Сурожского не должна остаться вне поля зрения благочестивых читателей. Если мы предлагаем человеку, совершенно незнакомому с Библией, с чего-то начать это знакомство, то всегда почти хочется предложить именно Евангелие от Марка, самый язык которого понятен каждому человеку, абсолютно неискушенному в религиозной литературе вообще. Таково вообще свойство Слова Божия. Оно всегда снисходит к человеческой немощи и открывает нам истину в пределах нашего ограниченного восприятия. Потом человек вернется к этим самым, казавшимся ему такими простыми книгам, и обнаружит ранее неведомые глубины и прославит Бога, милостивого и непостижимого. Однако есть подробности в Евангелии от Марка, отсутствующие у других евангелистов. И о них хочется сказать особо. Мы узнаем из жития апостола Марка, что он был учеником и сподвижником первоверховного Петра. Потому многое, касающееся непосредственно Петра, описано Марком с исключительной детализацией. И подробности эти как будто не к чести Петровой. Например, Марк, единственный из евангелистов, говорит о двукратном пении петуха перед отречением самого, казалось, теплейшего ученика Христова. Есть основания считать, на что и многие толкователи указывали, эти подробности внесены Марком в Евангелие под непосредственным влиянием апостола Петра. И о себе, схваченном стражей в Гефсиманском саду и трусливо нагим оттуда убежавшим, святой Марк пишет без прикрас. Таково смирение истинных учеников Христовых. Памятуя вечно о собственном позоре, обходили они грады и веси, не гнушаясь никаким человеком, чтобы только призвать его в чудный свет Божьей любви, навсегда пленивший их самих.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. За что? Напротив моей избы за рекой холм. Говорят, в древности было на холме поселение, городище. Очень возможно, поскольку там в нашу речку впадает еще одна, а такие места удобны для простой жизни. Несколько раз находил я на перекатах камни точной шарообразной формы, размером с обыкновенный снежок, каким зимой кидаются мальчишки. Находки отдавал в районный музей, но краеведы так и не объяснили мне, кто, когда и с какой целью вытесывал каменные шары. «Это очень исторические предметы», — говорили они. «Спасибо». Потом вместо самых древних поселений появились менее древние, про которые никто ничего не знает. А в прошлом веке, и это известно, здесь был один из скитов Большого Северного монастыря. Несколько монахов приезжали с санным поездом еще по зимнику и оставались до поздней осени. Затем сплавлялись по реке на плотах, увозя с собой грибы, ягоды, рыбу, деготь, холстину, домотканные порты и рубахи, зерно. Впрочем, кто-нибудь из монахов оставался на зиму, чтобы блюсти скит, да и вообще от потребности к уединению. Изначально холм этот был вовсе не холмом, а просто частью возвышенного берега, образовавшего выступ у слияния двух рек. Но в какие-то времена мыс отделили от остальной возвышенности глубоким рвом, заполнявшимся водою. Так получился самостоятельный холм. Ров сохранился, сохранились съезды к перекидному мосту. Все поселение огораживалось глухим бревенчатым частоколом. Оборонялись не от людей, от хищных животных. Без таковой защиты жизнь поселенцев-заготовителей превратилась бы в непрерывную битву с медведями, росомахами и волками. На макушке холма возвели деревянный храм в память святителя Николая, архиепископа Мирликийских чудотворца. Старики вспоминают, как в младенческие времена переправлялись с родителями через реку на празднование Николы Летнего, то есть 22 мая по новому стилю. Путешествие занимало до 2 часов, такие половодья бывали. Теперь это редкость. А, впрочем, на моей памяти случилась весна, когда река, разлившись на километровую ширину, заняла всю долину. От деревни до вершины холма могучий поток, спрямив речные извилины и затопив целые рощи, устремлялся к морю. В 30-е годы церковь по бревнышку раскатали, перевезли из-за реки и сложили телятник. Запустили телят. Они сдохли. Запустили других. То же самое. Тогда от телятник отступились. Во время войны отдали его на дрова. Говорят, лиственничные бревна были твердыми, словно камень, и каждая полежка добывалась неимоверным трудом. Теперь от скита и следов не осталось. Помню, утонул по пьяному делу мужичок. Прислали из города водолаза. А он говорит собравшимся: «Я под этим холмом уже в 3-й раз. Вы что, плавать совсем разучились? За что это на вас такая напасть?» Тем же днем, приезжая в районный центр, начальство пригласило осмотреть храм, превращенный в баню. Здание было искалечено так, что ни снаружи, ни изнутри ни единой линии не напоминало уже о своем изначальном предназначении. В подвале бушевали печи котельной, и грязный от копоти кочегар прокричал: «Где люди молятся, там наши моются!» Потом на улице уже начальники сказали, что рядом с баней то и дело возникают пожары. Горят сараи, дома, гибнут люди. Действительно, кругом стояло несколько обгоревших построек. «За что?» — спрашивают сами себя, — такая напасть. «Ну, тут, конечно, раньше кладбище было, и дома на могилах стройны. Может, в этом дело? Или просто люди здесь поселились беспечные, пожарной безопасности не соблюдают?» Святые отцы говорили, что над каждым церковным престолом стоит ангел-хранитель. И будет так стоять до второго пришествия, даже если храм осквернен или разрушен. И вот как представишь множество ангелов, стоящих среди мерзости и запустения, страшно становится. Архиерей наставлял: «Наше счастье, что Бог несправедлив, потому что Он — любовь, а любовь жертвенна. По справедливости нас бы всех давно надобно стереть с лица земли за вероотступничество и преступление перед ним. Но терпит, но ждет покаяние, исправление. Терпит и ждет, потому что любит. Так давайте не терять времени, пока он еще терпит и ждет». На овсах. Впервые я попал на медвежью охоту еще в юности. Как взял ружье, так и пошел на медведя. Колобан пригласил. Ленька Колобан, светлоглазый и светловолосый, был единственным мужиком в деревне, если, конечно, не считать деда Семена. А деда Семена считать вовсе не следовало. Он хоть и героического прошлого человек, но теперь неделями не выходил из избы. Выходил лишь за тем, чтобы, перебросив через плечо связанной веревкой валенки, отправиться босиком по пыльной дороге на германскую или на японскую, то есть был уже, как говорится, совсем плохой. У Колобана в тот день сломалась машина, и починить ее было никак нельзя, потому что нужной детали в мастерских не обнаружилось. Механик подался в город, а Колобан ко мне. «Ты когда-нибудь на овсах охотился?» «На овсах нет», — признался я, хотя и чистосердечно, но с такой значительностью в голосе, которая могла означать лишь, что уже прочие виды охот мне совершенно знакомы. В действительности дело обстояло иначе. И хорошо еще, что Колобан был начисто лишен лукавства, а то спросил бы меня об охоте на ячмене, скажем, или на пшенице, и я бы вполне возможно ответил: как же, случалось и неоднократно. Он посмеялся бы тогда надо мной, а мне бы всю жизнь за тот вздор было бы стыдно. Но Колобан, по причине своего природного простодушия, в подробности вдаваться не стал. Он привел меня на маленькое поле, отделенное от больших окружавших деревню полей неширокой лесной грядою. Взобрался, как по стремянке, по ветвям старой ели на пятиметровую высоту. Ладно, устроился там. Сел на один толстый сук, ноги поставил на другой, а мне указал осину, стоявшую напротив. «Не чихать, не кашлять, не шлохаться, пока я не свистну. Понял?» Я кивнул с небрежностью бывалого человека, перешел полосу и влез на осину. С того вечера я крепко запомнил, что у осины, в отличие от елки или сосны, ветви для сидения приспособлены плохо, растут под острым углом к стволу. Через полчаса одна нога у меня затекла, через час сознание начало помрачаться. Мне показалось, что по лесу шастает дикое сборище. Лошадь, собака, поросенок, утки, козел. Кто-то фыркал, хрюкал, скрипел, крякал, взлаивал, ветки трещали. Однако Колобан молчал, и я не шелохался. Потом, в непроглядной уже темноте, возвращаясь домой, мы высветили фонариком у ручья следы медведицы и двух медвежат. Той самой компании, которая бродила вокруг поля и которую я, на слух, по неопытности своей, принял за собрание домашних животных. Увидав след, я, помнится, взвел курки и опасливо оглянулся. «Старушка!» — вздохнул Колобан. «Причуяла! Теперь далеко увела медвежаток. А где сам-то? Прежде медведь ходил, у того след куда больше, а этих я и не видывал». Он попросил меня ошибка-то не расстраиваться и обещал, что уж завтра медведя мы непременно возьмем. «Не иначе на чужое поле переместился», — вслух соображал Колобан. «Подманить бы его, да чем?» «Медом», — машинально предложил я, вслушиваясь в шорох листвы. «Где ж его напасешься столько меду-то? Это ж надобно, чтобы медведь километра за три дух и словил. А что еще они жалуют?» «Рыбу», — вспомнил я документальный фильм, в котором камчатский медведь промышлял горбушу. «Ну, это другое дело. Рыб мы завтра сколько хошь добудем. У меня бредень 100 метров. Пошли!» «А что ты хромаешь-то?» Он осветил меня фонариком. «Да ты сзаду вроде как треугольный сделался. Вот интересно. Я эдакого и не видывал никогда». В голосе его не было и намека на насмешку. «Завтра дощечку с собой прихвати. Какой-никакой лабаз получится». На другой день мы добывали рыбу. Один конец бредня привязали к кусту, отплыли на плоскодонке, я греб, а Колобан аккуратно опускал в воду пудуши, грузильца из обожженной глины, и следил, чтобы сеточка не запуталась и не перехлестнулась. Заведя бредень, причалили к берегу и взялись тянуть. Бредень не поддавался. «Раз, два, взяли!» — скомандовал Колобан. Мы усердно рванули. Бредень пошел легко, и вытащили одну лишь верховую веревочку с пробками-поплавками. Колобан посмотрел на веревочку, на озеро, на меня и шепотом изумился. «Мать честна, а где ж пудош-то?» Отчего ж так удивило его отсутствие грузов, когда исчез сам 100-метровый бредень, не знаю. Помолчав, Ленька спокойно сказал: «Тут на дне лисина лежит. Еще когда в воду упавши? Тогда зачем же мы тут?» В задумчивости он пожал плечами, и ясный взгляд его нисколько не потускнел. А на овсы мы с ним уж больше не попали. Снова сбежал дед Семен, и сбежало впечатляюще. Искали его все деревни, искали день и другой. На третий мы с Колобаном нашли. В Старой Риге 10 километров. Повели домой, и дорогой дед не переставал недоуменно бормотать: «И чё им не имется? И чё враги-то все лезут на нас?» «Ты про кого?» — — спрашивал Колобан. «И 1000 годов назад, и 500, и 100, и 30. А ты что, все помнишь? Сколько же тебе самому-то, дедушка?» Счет его годам был безвозвратно потерян. И при царях, и когда еще царей не было, и при нашей власти, и чего им не мется, и чего не лезут-то на нас. Да про кого ты? Вот. Он достал из кармана сложный обрывок газеты и протянул нам. «Международное положение. Почитайте». «В нужнике, что ли, нашел?» — поинтересовался Колобан, разворачивая газету. Дед Семен обиделся, не ответил. Только завершили мы эпопею со стариком, как привезли Колобану запчасть, починили машину, и поехал напарник мой выполнять очередное задание. А в скорости пришла пора мне возвращаться в Москву. «Ну вот», — сказал Колобан на прощание, — «медвежью охоту ты теперь знаешь, в следующий раз займемся волками». Был он совершенно серьезен. Дед Семен той же осенью ушел воевать против очередного захватчика, и более уже никто и никогда его не встречал. Пропал без вести во время осенней кампании. Шутят и до ныне его земляки. Наводнение. Переполох случился неслыханный. Весь день между Нижним Спасом и деревнями, стоявшими подальше от реки, сновали под дождем телеги, тележки и машины. Народ развозил добро по родственникам и знакомым. Цапкин эвакуироваться не стал. «Не верю, — говорит, — чтобы из нашей ворчалки стихийное бедствие приключилось. В ранешние времена бывало такое? Ну, хоть, к примеру, паводок взять, хоть половодье. У меня до бани вода дойдет, а дальше не подымается. А чтобы огороды позатопило, тем более дома залило, не верю. Да у нас и во всем районе воды столько не сыщешь». «В ранешне», — возражали собравшиеся у него на крыльце мужики, — «в ранешне всемирного потепления не было. А теперь...» «Дело хозяйское», — отмахнулся Цапкин. «Мотайте, а мы с Петровым чихать хотели». Имя егеря повергло мужиков в тягостное смятение. Сашка Петров — человек серьезный, не то что балабол Цапкин. В молчании, докурив цигарки, нижние спасовцы побрели грузиться дальше. Петров в это время плавал в лодочке по затопленным рощам, отыскивая угодивших в беду зверей. Однако оттого верно, что вода нынче разливалась медленно, зверье успело поразбежаться, и лишь еноты опозорились. Ну, тем простительно, те с просонок, ведь шел декабрь, уши снегу нападало, и ворчалка замерзла, и вдруг, на тебе, дождь, да еще как зарядил. Сидели теперь еноты на островках возле затопленных нор, мокли, лодку увидят, забегают туда-сюда, но в воду лезть не хотят, зябко, конечно, рычат на человека, зубы скалят, но Сашка их без счет перевидал, не церемонится. «А ну!» — как рявкнет. Некоторые сразу и падают. Другим приходится добавить пинка, но не сильно, чтоб без телесных повреждений. Швякнешь его для отстрастки, он брык и вроде как околел. Бери его за шиворот и делай, что хочешь. Пятерых затолкал Сашка в мешок, шестой не поместился. Пришлось положить его прямо на слани, а на морду ушанку надеть. Плывет лодка, покачивается, уключены скрипят. Страшно енотам, не шевелится. Если вдруг и заворочит с какой, Сашка притопнет. «А ну!» — и мешок вмиг цепенеет. А тот, который на стланях, знай себе, мордой в шапку тычет, прячет, стал быть. Выбрал Сашка берег повыше, выпустил зверей. Они и поплелись кто куда, искать незанятые норы, рыть новые. Сашка же дальше поплыл и уже в сумерках обнаружил енота огромного. Прямо баран-рекордсмен, разве что на коротких ногах. Тот сам в лодку прыгнул. Тоже, однако, чтобы не колобродил, пришлось в мешок засадить. Домой егерь вернулся вечером. Развязал мешок и выпустил на пол енота. Жена испуганно вскрикнула, и енот свалился без чувств. «Вот Татьяна Борисовна!» — устало сказал Петров. «Дикий зверь, и тот, как только увидел вас, так и окочурился. Каково же мне с вами бок о бок столько лет жить?» «Зачем ты его принял, Саша?» «Да берега, понимаешь, твердого в темноте не нашел. Все вода, вода, ступить некуда. Но только деревню-то отыскал, отыскал. Хотел выпустить, а тут собак понабежала. И зарвали бы в клочья. Пусть в сарае переночует. Отнесу его завтра куда-нибудь». «Ой, отнеси, Саша, уж больно страшный». За ужином, когда Сашка Петров смотрел программу «Время», явился Цапкин полюбопытствовать, не скажет ли чего по телевизору насчет наводнения. «Твой-то сломался, что ли?» — спросил у него егерь. «На чердак перенес. Баба бает, что ежели кто не предпримет, стало бы действие для спасения добра, ну, имущества, тому мог-то страховку не выплатить. Вот я маленько и, ну, для порядку. Ну, не так, как остальные, конечно. По другим деревням не повез, но на чердак, ну, вроде как, ну... Ну вот, вот оно, гляди, наводнение-то. Так кто ж в Америке, понял? Штат Колорадо. Ну и что, что в Америке? Не слыхал, как погодный мужик-то рассказывал? О чем? Да теперь все глобально. Ты чего, Цапкин? Хочешь сказать, что этот вот разлив и до нас докатился? Ну, жук колорадский, он тоже оттуда, а картошку нашу жрет. Да, в общем, ты как хочешь... А я пойду действия предпринимать по спасению. Выйдя в сени, он вдруг обернулся. Больше всего мне наша молодежь нравится. Тут такое творится, они в клуб подались. Мой говорит, в гробу я видал твое наводнение. У меня дискотека сегодня. Раньше за эти танцульки отец мне под зад давал, а теперь дискотека. Вроде как что-то серьезное, не моги мешать. Тьфу! И ушел. Поужинав, Сашка завалился в постель. Жена убрала со стола и мыла посуду. «А что, Татьяна Борисовна, у вас, поди, тоже сердчишко ёкает?» — спросил задремывающий супруг. «Из-за чего?» «Да из-за наводнения». «Была нужда. Ты-то не боишься?» Она перестала греметь тарелками. «Не боюсь, дорогая Татьяна Борисовна. Нисколечки не боюсь. Дождь скоро кончится». Воздух сегодня стынью пахнет. Ты мужикам-то говорил? Сказал Цапкину. Да что толку? Какие-то все опасливые стали. Так добра-то все сколь понакопили. Вот и боязно за него, — объяснила супруга. Но Петров уже спал. Проснулся он по охотничьей привычке рано. Глянул в окно. Дождь перестал. В разрывах облаков сияли кое-где звезды. На белом шифере цапкинской крыши чернела привязанная к трубе надувная лодка. Быстро позавтракал и пошел в лес определять большого енота. Ночная служба. Он был афонским архимандритом, но когда в Сербии началась война, попросился домой, чтобы собирать народ на молитву. За 7 лет постриг 40 монахов и монахинь, восстановил 4 горных монастыря. Я бывал у него в гостях, жил по строгому афонскому уставу, с долгими ночными богослужениями, мы вместе молились. Днем ездили по монастырям, ему веренным, где отец-архимандрит молниеносно решал хозяйственные вопросы, казавшиеся мне обременительными. Последний день последнего моего визита начался с путешествия в женский монастырь, находившийся под попечением батюшки. Монахи не жаловались. Луговина зарастает густым колючим кустарником, который никак нельзя одолеть. Говорили, что даже трактор не может продраться сквозь них. Правда, трактор был маленький, несерьезный, одно название. Батюшка попросил спички, их тут же принесли, и он поджег с наветренной стороны сухую траву. Пал расстелился по луговине, захватил кусты, но горели они никудышно. Несгораемый купина, изумился отец-архимандрит и потребовал автомобильную покрышку. Монахиня сбегала к сараю, прикатила навехонькую. Мы рассмеялись, попросили что-нибудь постарее. явилась покрышка, истертая чуть не до дыр, самая подходящая. Бросили ее в кусты, она вспыхнула и задымила так, что нас видели со всех самолетов, пролетавших по международной трассе над Южной Сербией. Я тревожился, не перекинется ли огонь на деревья, кругом леса? «Нет», — весело отмахнулся батюшка. Почему он был так уверен, не знаю, но огонь и впрямь замер у самого леса, а кусты выгорели. Оставалось спахать гарь игрушечным трактором, засеять травой, и жизнь монастырских коров станет еще привольнее. После обеда отслужили вечернюю службу и отправились в городишко, подобие нашего районного центра, чтобы продать одну машину и купить другую. За те же деньги, такую же старую, но поменьше и с дизельным двигателем, а то бензина в горы не натаскаешься. Приехали в дом к батюшкиным знакомым. Переговоры проходили в гостиной, и я на них не присутствовал. Мне по протоколу выпало иное послушание — сидеть на веранде и поочередно принимать участников сделок, а также хозяина дома и полицейского. Каждому я наливал рюмку яблочной водки, ракии, и произносил тост за успех предприятия. Потом навестили нотариуса. Он принял нас у себя дома в халате и шлепанцах, поставил печать, выпил рюмку ракии. Бутылка была у меня в кармане, рюмка в рукаве. И мы расстались. На все ушло полчаса, после чего отправились куда-то по ночным дорогам, долго ехали и остановились у подножия горы. Место это я знал. Наверху был древний храм Рождества Пресвятой Богородицы, 15-го, если не ошибаюсь, века. В горах Сербии сохранилось немало старинных храмов. Как правило, они не заперты. В них аналои с простыми иконами, немного свечек. Люди, изредка попадающие сюда, могут поставить свечу и помолиться. Обычно на аналоях даже мелочь какая-нибудь лежит, оставляет за свечки. Поднялись по каменистой тропинке и встретились с монастырской братьей. Было их 7 человек, причем 2 пришли из скита через горы пешком, светили себе фонариком. Иеромонах отслужил при свече божественную литургию, отец-архимандрит достал из портфеля ветхое облачение и благословил меня причаститься. Когда я вошел в алтарь в узком, словно бойнице, окошке на горном месте, открылось солнце. Лучи его светили каменный престол, священные сосуды, плат, антиминс. Теперь можно было задуть свечу. После службы вышли из храма. Монахи достали термосы, развернули узелки с едой. Мы пили чай, ели лепешки, яблоки. Солнце поднималось все выше, освещая склон украшенных осенью гор с разбросанными кое-где черепичными крышами крестьянских домиков. Потом высветилась долина реки с жухлыми луговинами, и, наконец, сама речка, вьющаяся далеко-далеко под нами. В тот же день я улетел в Москву, не зная еще, что никогда больше не увижу своего друга.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.